Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14 часов 6 минут в эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Армен Гаспарян, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества. Здравствуйте, Армен.
Добрый день.
На этой неделе была обнародована видеозапись конфликта двух политических деятелей на Украине. Я имею в виду Арсен Аваков выяснял отношения с Михаилом Саакашвили, ну, соответственно, министр внутренних дел против губернатора Одесской области. Это было бурно, с киданием стаканов, ну, то есть все это наблюдали. Дальше были комментарии. Комментарии следующего характера. Противники киевского режима говорили о том, что это цирк Шапито. Поэтому вот она вся, пожалуйста, украинская независимость на одном заседании правительства или чего там у них было. А другие сторонники киевского режима говорили о том, что вот так и происходит становление молодой демократии. Вот так и происходит становление государства, если хотите. Через конфликты, да, через нелицеприятные. Ну а как без этого, говорили сторонники киевского режима. Сегодня мы попытаемся вернуться на 100 лет назад и вспомнить, как совершалась тогда, там, в начале 20 века, попытка становления той же самой украинской государственности. Она началась там, в году, наверное, 1917, совсем далеко назад заглядывать не будем, и закончилась уже 30 декабря 1922 года, когда фактически был образован Союз Советских Социалистических Республик. Ну, теперь уже начнем с ваших воспоминаний, Армен. Можно ли проводить параллели?
О том времени вы имеете в виду,
конечно.
О 17-м годе?
Конечно, конечно. Вы же все-таки...
Как вчера помню.
Член Центрального совета Российского военно-исторического общества, поэтому наверняка изучали и тот период тоже в подробностях. Так, параллели вообще уместны или нет?
Знаете, через полтора года, в мае 2017-го, мы можем с вами торжественно отметить 100 лет украинского балагана, в принципе. С незначительными там изменениями. Но, по сути, то, что произошло на минувшей, по сути дела, неделе, это абсолютно в тренде всего того, что вообще происходило на Украине в рамках становления вот этой вот абсолютно фиктивной государственности. Естественно, что ни в какой Российской империи это произойти не могло. Здесь очень смешно, что идеологи-то вот этого самого украинского национализма и отдельной украинской державы, они, как правило, же не были украинцами. Это великороссы. Они почему-то решили, что вот малороссами им гораздо более комфортно. Написали несколько бредовейших расовых теорий, но зато с восторгом воспринятых на западе Украины, которая, как известно на тот момент, еще находилась в составе Австро-Венгрии. Потом рушится Российская империя. Власть приходит временное правительство. И вот эта вся накипь абсолютнейшая, она оказывается на поверхности. И зашел разговор о том, что в этом случае надо создавать, в рамках пусть даже федерации, создать отдельную украинскую державу, что и было сделано. И зато надо большое спасибо, кстати говоря, в интернете очень много глупости по этому поводу написано. Никакие большевики, никакой Ленин со Сталиным и с Затонским к этому вообще никакого отношения не имели.
Имеете в виду к событиям весны 17-го года?
Да, я имею в виду к созданию украинской государственности, как таковой, это вот 17-й год. Создается Украинская Рада, которая посылает радостное известие об этом Временному правительству. Временное правительство — это сборище настолько удивительных людей, которые земли разбазаривали как угодно. Да, то есть Польша оккупирована, не вопрос. Пожалуйста, пусть будет польская независимость. Примерно по такому же принципу они поступили с Украиной. А да, там для проформы покричали что-то, что, ребят, ну мы же за единую, великую, неделимую Россию. Но дальше разговоров, естественно, дело не идет. Амнистия Керенского знаменитая. Выпускаются все вот эти вот узники совести, как их сегодня бы назвали, то есть деятели украинской державы на свободе. Знаменитый в будущем духовник организации украинских националистов, вот этот вот Шептицкий, вот он выходит на свободу, он становится одним из светочей этой вот самой украинской державы. Надо же что-то как-то развивать ее, да? Она же не может просто сама по себе существовать.
Резонно, нужно какие-то органы власти создавать. Нужно...
Естественно.
Да.
Они пишут письмо опять временному правительству. Ребята, давайте мы проведем на Украине всеукраинский военный съезд. И начнем формировать вооруженные силы. Ну, Черноморский флот, это же понятно, Украина. Это же будет украинский флот. Что там у нас с армией на Юго-Западном фронте? Ну, по нашим прикидкам, здесь, значит, 78% украинцев воюют. И тогда призываться туда тоже должны только украинцы. То есть, что предлагается, по сути дела?
У меня вопрос из зала. А зачем писать письмо Временному правительству для того, чтобы организовать свои вооруженные силы?
Нет, ну, они же пока еще в рамках одной страны, они не выходят. Они делают попытки, да, сначала сформировать некие органы, и после этого, уже когда все это сформировано, сказать, что, ребят, все, мы абсолютно от вас свободны и дистанцируемся. Значит, что делает Временное правительство? Верховная Рада не разгоняется. Отнюдь. Да, войска не вводятся в Киев, чтобы навести порядок и бузатеров всех привлечь по законам военного времени. Я напоминаю, да, страна ведет войну, а это измена государственная. Вместо этого туда отправляют, значит, делегацию. Некрасов, Керенский, еще там кто-то. И они договариваются между собой, что, ну, давайте, значит, пока на тормоза спустим. Но процесс-то уже запускается. Процесс формирования украинской державы начинается вот с этого. Закономерный итог деятельности Временного правительства – это распад всего, чего только можно. Уже 20 ноября, по новому стилю, да, 7 ноября революция, Великая Октябрьская социалистическая или Октябрьский переворот, ну, как угодно это можно называть.
В зависимости от политических пристрастий, да.
Нет, а почему здесь политические пристрастия? Организатор событий Лев Давыдович Троцкий называл это не иначе, как Октябрьский переворот. Никакой Великой Октябрьской социалистической революции ему в голову не приходило.
Потом был еще ледоруб, поэтому не будем сейчас...
Ну, это да, это отдельная история о Троцком. 20 ноября уже объявляется, что все, вот она, наша единая, великая, выстраданная буквально-то кровью и потом украинская держава. Ура, товарищи! Выясняется, что есть еще один параллельный игрок, помимо этой Рады. Есть еще советы народных депутатов, рабоче-крестьянской власти. А они не хотят этого. Им не нужна эта самая независимая Украина. Им нужна Федерация Советских Республик. Они же все послушали знаменитое обращение Ленина. Потом, ну, с чего все решили, что украинские большевики не такие, как российские. Точно такие же. Значит, они предлагают Раде пересмотреть все эти условия. И оказываются в фатальном меньшинстве, потому что самостейники к тому моменту уже плотно все оккупировали. Соответственно, большевики уходят оттуда. И отправляются все в Харьков, где проводят свой съезд. Харьков объявляется столицей Украинской Советской Народной Республики. Там масса наименований, ну вот можно назвать там Украинская Советская Народная Республика. Параллельно там образуется Одесская Советская Республика, Донецко-Криворожская Республика. И так далее. То есть идет брожение умов. Что делает Рада? Она понимает, что прежде всего надо зафиксировать каким-то образом украинскую государственность. И они говорят о том, что, ну хорошо, значит, в нее будут входить земли, населенные преимущественно украинцами. Херсонская губерния, но без Крыма. Равно как и части... земель Всевеликого войска Донского, Курской, Воронежской губернии. Вот, собственно, когда мы сегодня смотрим на то, что происходит на Украине, конкретно на юго-восток, мы должны понимать, что истоки вот этого безобразия, они там, в 17-м году. Потому что в дальнейшем, ну вот я сейчас немножко вперед забегу, ну, чтобы все понимали, в дальнейшем, после победы уже в гражданской войне, Ленин решит наказать Донское казачество по-серьезному. И часть земель, которые входили во Всевеликое войско Донское, были переданы, соответственно, теперь уже, выражаясь современным языком, в Донецкую область, а сама она становится Украиной. Наряду там с многими другими городами. При том, что там процент украинцев тогда был минимален абсолютно. Так. И основной язык там русский. А большевикам на тот момент не до Украины. Абсолютно. Потому что мы должны понимать, они только-только получают власть, только сформировано правительство. Да, причем в правительстве большевиков тоже скандал на скандале. Потому что несколько человек выходит из правительства. А при том, что это ведь кадровые революционеры. Да, то есть это для Ленина тоже шок и потрясение. Рыков уходит. Говорит, я не хочу быть в правительстве, я пойду Моссоветом руководить. Да. Шляпников покидает должность. Не до Украины всем. Надо заключать мирный договор с Германией.
Брестский мир.
Да. Русское правительство новое отряжает под это дело Троцкого. Поскольку Троцкий в первом правительстве Ленина оказывается наркомом иностранных дел. Ну, то, как Троцкий решал там вопрос, это вообще отдельная история, Брестский мир. Но выяснилось, что пока тут большевики формировали эту делегацию, пока Троцкий занимался подготовительной работой, неожиданно Верховная Рада формирует свою делегацию. С тем же самым, который также отправляется в Брест-Литовск. И, по сути дела, она тоже становится участником переговорного процесса. Если большевики сразу сказали, что мы как бы из войны вышли, все, нас это не интересует. Украина поступает точно так же, как она поступит через 100 лет. Уважаемая Европа, спасайте нас все. Мы гибнем под пятою, значит, оккупантов. Союзники должны вводить войска. Потому что и так часть территории под немцами оказывается. Подписывают они этот договор. Параллельно, значит, большевики начинают формировать свое правительство Украины. Антонов Овсеенко. Он, собственно говоря, выходит с Украины, то есть никаких претензий нету. Затонский, оттуда же с Украины. И товарищ Сталин, вот три человека, да, начинают формировать параллельное правительство. А в товарищах в Раде, вот как нет сейчас согласия, так и 100 лет назад было ровно то же самое. Вот как они сейчас там ведут себя, Аваков, Саакашвили, Яценюк, Тимошенко, там все вот эти клоуны типа Казака Гаврилюка и так далее, да, вот ровно то же самое творилось и тогда, 100 лет назад.
Борьба за власть, ну это нормально, а почему нет?
Здесь главная проблема состоит в том, что шла борьба не столько за власть. Это было бы очень наивно полагать, что им нужна была власть в этой абсолютной вакханалии, которая тогда начала уже твориться на Украине. Им нужен был престиж. Да, для того, чтобы себя подороже продавать перед лицом цивилизованной Европы. Ровно все то же самое, да? И Рада, значит, там пытается что-то такое с кем-то договариваться. Уже бушует гражданская война, уже, значит, ледяной поход уходит добровольческая армия. Там чехи мятеж готовят, да? То есть все, движение идет, только не на Украине. Воюет пока Россия, да? Украина в свойственной себе манере начинает формировать незаконные вооруженные формирования, как мы сказали бы сейчас. Вот эти все батьки-ангелы, атаманы Григорьевы, атаман Зеленый и так далее. Да, вот эта вся публика, смотрим то, что происходит сейчас, и видим, что ничего не поменялось. Только сейчас они в единой форме натовского образца, с нашивками укропа и жид-бандеровец. А тогда это подпоясанные, значит, обычным там полотенцем вместо пояса и вперед, значит, с обрезом грабить вагоны.
Ну, нормально. Людей, пришедших с фронта, очень много, которые умеют воевать и только воевать. Поэтому, ну а что? Они обращаются к тому, что умеют.
Вот вы сейчас затронули классический миф о том времени. Значит, люди, пришедшие с фронта, вот в этих бандформированиях-то, как правило, не участвовали. По одной простой причине. Иначе бы их боевая способность была бы сильно выше. Они бы тогда принимали участие в каких-то активных действиях. Потому что одно дело, это, извините, напасть просто на обезоруженный эшелон, а другое дело, постараться установить какую-то власть в уезде. Люди, которые воевали в годы Первой мировой войны, они, как правило, оказывались вовлеченными в конфликт уже в рядах армии, кадровых армий. Да? Это может быть рабоче-крестьянская Красная армия Льва Троцкого. Угу. Это могут быть вооруженные силы Юга России Антона Ивановича Деникина. И это может быть даже, извините, петлюровские эти гайдамаки. Гетманская армия, по сути, да, вот, описанная распрекраснейшим образом Булгаковым, это вот те люди, которые, по идее, имеют фронтовой опыт. Это не какие-то вот уголовные элементы, которых там очень много, это совершенно отдельная публика. Немцам, которые заходят в Киев, да, все вот это копошение непонятное в Верховной Раде абсолютно не нужно. И в результате Верховную Раду разгоняет патруль. Один отдельно взятый германский патруль. Ни полк, ни батальон, даже не рота. Патруль разогнал заседание Верховной Рады. То есть вот балаган, с чего начинается, да, вот это первый этап завершен.
Ну, у нас, кстати, схожая история, матрос Железняк, можем вспоминать.
Значит, у нас история схожа в данном случае с временным правительством, но мы должны понимать, что то самое правительство никто защищать, в принципе, не хотел. И тем более после того, что премьер-министр страны его, по сути дела, бросает и уезжает куда-то там в Гатчину, зачем-то договариваться с генералом Красновым. Господа министры не собирались там оказывать никакого вооруженного сопротивления. И потом туда все-таки влетела несколько большая толпа, чем просто обычный германский патруль. И их не разогнали, а не сложили. Это тоже принципиально разные вещи, да, потому что им на смену приходит новое правительство. Оно не является в данном случае его правопреемником. Немцы все дело разгоняют, ставят ставленника своего. Абсурд заключается в том, что гетман Скоропадский – это свитский генерал русской императорской армии. То есть нет ничего более далекого, в принципе, от идеи украинства, чем гетман Скоропадский, который волею случая и волею судьбы сослуживец генерала Врангеля становится, значит, руководителем всей этой Украины. При том, что он не говорит, по сути дела, на этом самом украинском языке.
Ну, судя по Булгакову, там вообще мало кто разговаривал. Ну, ладно.
Значит, в Киеве, в Харькове, в Одессе это была повсеместно действительно проблема. Вот запад Украины, там да. Там это все действительно имело место быть. Вот это вот хуторское самостийное движение, оно там процветало. В центральной Украине, тем более, что на каком-то там юго-востоке ничего подобного не происходило. Для многих вообще это было потрясением. Вот понимать, что происходит. Значит, естественно, что режимом гетмана украинцы тоже недовольны. Ну, они вообще недовольны никаким правительством, да, это как бы вот, ну, есть национальная черта. Там, это может нравиться, может не нравиться, но действительно, да.
Такие бунтари, свободолюбивые.
Кто бы там ни был у власти, никогда украинский обыватель не будет доволен и счастлив. Это безнадежно. Да, единственное исключение, его только можно вот страхом каким-то, да, или грядущим возмездием держать в узде. Потому что как только эта подпорка слабеет, все, значит, это начинает рушиться. Опять на арене все те же самые клоуны. Значит, у них уже есть опыт героизации мучеников. Да, с чего начинается эта украинская держава? Нужны же национальные герои.
Ну, это не только украинская, кстати. Это такая традиционная черта для становления государственности. Мифологизация.
Понимаете, здесь сложность-то состоит в том, что у любой нации, в принципе, есть вот эти вот объекты национальной памяти, да, которые можно взять, возвысить, и все становится понятно. У Украины как таковой этого не было. То есть есть как бы...
Если мы говорим о молодом государстве, значит, нужно было создать. Здесь
они ничего, это и создают.
Ну все, Советская Россия тоже прекрасно свой пантеон святых создавал.
Советская Россия создавала свой пантеон святых во многом на основе опыта Великой Французской революции. Это в данном случае не показатель. Перед Украиной стоит принципиально иная задача. Нужны герои. Значит, а как героев сделать? Желательно, чтобы они погибли. А совсем в идеале это должна быть молодежь. 18-й год. Знаменитая теперь уже это просто вселенская радость на Украине, это битва под Бродами. Значит, отправили студентов, которые, естественно, в первом же боестолкновении полегли, а половина разбежалась, они решили, что их было ровно 300, как 300 спартанцев, торжественно похоронили их в Киеве, и создается вот такой вот национальный культ, вот они первые мученики за прекрасную великую Украину. И вот люди, которые сделали вот этот культ, они, естественно, против категорически гетмана. Он не их креатура. Они выдвигают Петлюру, который создает уже действительно серьезные вооруженные формирования. Теперь это уже стопроцентное украинство. Да, они там в этих национальных шароварах, с национальными вот этими расцветками, жовто-блакитными, вышибают гетмана. Казалось бы, вот он, торжественный миг счастья. Но выяснилось, что половина населения, ну как бы это вот помягче мне сформулировать, чихать хотела на все вот это копошение. Вот
власть этой, отдельно, наша жизнь отдельно.
Да, вот этой вот политической элиты украинской вокруг самих себя. Потому что большая половина населения Малороссии себя с этим вообще никак не отождествляла. Ни с какими Донцовыми, ни с какими Винниченко, ни с какими Петлюрами. Да, они вообще как бы мысленно все смотрели, что происходит в России, потому что это же под боком. А это же юг России, вот он рядом. Здесь красные со своей идеей прекрасные. Да, здесь не менее прекрасная своя идея у генерала Деникина. Чья возьмет, того мы и будем. Плюс там еще оживляются поляки. Потому что параллельно там же еще западная Украина возникает, да, поскольку рушится Австро-Венгрия, вот она как бы возникла.
Параллельно еще Первая мировая как раз завершалась.
Да, то есть две республики, уже теперь две Украины существуют, значит, Украинская Народная Республика и Западноукраинская. И они решили, что вместе невозможно было, а врозь тоже никак. Поэтому надо дружеские объятия друг другу распахнуть и слиться в экстазе. Они это делают. Это знаменитый акт Злуки. Подписываются, вот теперь есть как бы единая Украина, которая все равно оказывается в абсолютном кольце врагов, которым просто в данный момент не до них. Потому что Польша, естественно, считает совершенно справедливо город Лемберг своей землей, а это Галиция и Волынь, по сути, да. Деникин никакого разрешения на создание независимой Украины не давал. У Ленина там есть свое правительство, которое распрекрасным образом существует, и пока еще просто оно не совсем входит в силу для того, чтобы их выбить из Киева. Плюс для полноты ощущений там же еще есть махновское движение в той же самой Украине, которое вроде как за свою власть. Они могут входить на каком-то этапе в тесное взаимодействие с большевиками, но по сути их кроме ненависти к офицерам ничего не объединяет. То есть вы представляете, да, что происходит на Украине?
Разброд и шатание это называется.
Да. Абсолютное, да. То есть они контролируют какую-то незначительную часть земли. При этом они, значит, гордо там всем заявляют, что вот, значит, у нас перемога, а давайте нам кредит. Все, что вы слышите сейчас, вот это все было в 18-19 году. В точности. Вот просто надо другие фотографии поставить. Я вас уверяю, Винниченко, Донцов и все прочие, они подписались бы под каждым словом Яценюка и Порошенко.
Есть все-таки отличие определенное. Если тогда структуры власти как таковой в принципе не существовало, то сейчас она фактически есть. Она досталась в наследство от там, коррупционера Януковича.
Но она точно так же не работает.
Неважно, но есть структура, ее только заполнить нужно кадрами. Ну, это если мы так проводим параллели. Но возвращаемся туда, в 1919 год.
Понимаете, да, безусловно, значит, у них есть структуры, которые не работают. Значит, никто воевать за них особенно не хочет. И все понимают распрекрасно, что вся эта вот артель «Напрасный труд» — это ровно до момента, пока о них кто-нибудь не вспомнит. Здесь весь вопрос только, кто это будет.
Вот кто о них вспомнил, мы поговорим уже после информационного выпуска. С нами Армен Гаспарян, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества. Сегодня вспоминаем становление украинской государственности в начале 20 века. Продолжим после новостей.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день. Но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14 часов 35 минут. В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Армен Гаспарян, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества. Вспоминаем становление украинской государственности столетней давности. Имеется в виду период времени с 1917 по 1922 год. Ну, проводим параллели с днем сегодняшним. Все отталкиваясь от конфликта Арсена Авакова и Михаила Саакашвили. Пытаемся просто понять, чем это может закончиться. Мы сейчас в 1919, если мне не изменяет память.
Да, в 19 году наконец-то до украинской державы доходят руки у Москвы. И Красная Армия вышибает оттуда все это удивительное правительство. Потому что, ну, уже силу терпеть это было невозможно. Оно оказывается в изгнании. И дальше вот это то, что, возможно, очень скоро произойдет на Украине. Петлюра оказывается в Польше и говорит: ребят, а забирайте западные земли Украины ради борьбы с общим врагом. То есть, вот когда мы говорим о том, насколько эти люди были патриотичны, вот вам ответ, собственно, на все подобные вопросы, мифы и инсинуации.
Ну, гамбит мы это можем назвать еще. Ну, теоретически так.
Хорошо. Это, кстати, правительство в изгнании будет существовать аж до 1992 года. То есть там уже все умерли, по три круга прошли, а все это существовало. Как только Красная Армия вышибает этих деятелей из Киева, тут же про это, естественно, вспоминают в вооруженных силах Юга России генерал Деникин. То есть у него просто руки не доходили, поскольку шла уже московская директива. А тут вот такое вот великое событие. Да? И корпус Бредова берет Киев. А украинские политики поступили в свойственной себе манере, пристроившись к наступающим колоннам корпуса Бредова. Они вошли в Киев с другой стороны, но в тот же день. И зачем-то посчитали себя соучастниками этого великого процесса и решили начать переговоры с, соответственно, Бредовым. И все было бы хорошо. Но неимоверная дурь сказалась в очередной раз. Значит, на торжественном построении один из этих гайдамаков сорвал, нет, не сорвал, он отнял у русского офицера национальный флаг, триколор российский, бросил его на землю и начал топтать. Ну, все дальнейшее, наверное, мне описывать не надо, потому что с тех пор сечевых стрельцов никто на Украине не видел долгие 70 лет. Вломили им, выражаясь таким совсем простым языком, от души и сразу за все.
Это во время переговоров произошло.
Ну, это вот, представьте, да, торжественный парад. Освобожден Киев, мать городов русских, да. Ну, эти, ладно, уже зашли, как бы, с другой стороны, ладно. Мы люди добрые, пускай там где-то в сторонке постоят. Они почему-то решили, что это их праздник. Хотя, собственно говоря, никакой Деникин, никакой Бредов не собирались провозглашать здесь очередную Украинскую Народную Республику. Ну, украинские политики верны себе в данном случае, да, то есть ничего нового, опять же, мы все видим то, что происходит на Украине. Тогда вот это была премьерная гастроль. И все, потом рушится фронт у генерала Деникина, да, и идет червонное казачество по Украине, значит, везде триумфальное шествие советской власти. А где же деятели? Где все эти могучие умы, политики, да, которых много, и Рада там, и все прочие? А выясняется, что они уже все давно в эмиграции. Они там себя распрекрасным образом чувствуют. Они пишут какие-то воззвания к народам свободной Европы. Вы удивитесь, но они издают какие-то законы, которые нигде уже, естественно, не действуют, потому что там, где советская власть, по понятным причинам действует власть Совет народных комиссаров. Никаких там Винниченко, Донцовых и прочих глашатаев с ведом Украины нету по определению. Заканчивается гражданская война. Украина становится, по сути, одним из создателей Союз Советских Социалистических Республик. И на очень долгие годы заканчивается история существования независимой Украины. Но за те же самые годы произошли события, которые в значительной степени повлияли на то, что произойдет потом в 2013 году. Большевики начали проводить политику национальных вот этих вот окраин и образований.
Да? Для того, чтобы договариваться. Политика украинизации на Украине.
Да. И вот, соответственно, заставляют всех чиновников говорить на украинском. Да? Газеты начинают выходить только на украинском. Так, ну и так далее. Да? Все это проводил небезызвестный Лазарь Моисеевич Каганович. А мужик, он был очень лютый в этом плане. И в свойственной себе манере он, естественно, прошелся по этому катком. В результате там к концу 60-х годов, По-моему, 94% выходивших на Украине средств массовой информации уже были на украинском языке.
Ну, там вроде как был период такой деукраинизации.
Это в 30-х годах, но мы должны понимать, что после Кагановича там уже нечего деукраинизировать. Да? То есть Лазарь Моисеевич в свойственной себе манере истинного большевика Ленинса решил этот вопрос радикально. И попытки потом отмотать эту пленку назад, они же не только на Украине пытались, да, вернуть к истокам. Да, то же самое происходит в Закавказье, то же самое происходит в Средней Азии. А выясняется, что вот такие Кагановичи, они уже все посносили, обратной дороги нету. То есть ты же не можешь вступить в противоречие с ленинским решением. Но это же Сталин не может себе позволить. Да, поэтому приходится оставлять так, а дальше это будет только расти и процветать. И в результате вот получается... И формируется такая вот независимая якобы потом украинская держава.
В этот раз не срослось. Я просто сейчас расставим все точки над «и» и начнем принимать звонки наших слушателей. Я обращу внимание на некоторые существенные отличия от того, что было тогда, и того, что происходит сейчас. Если тогда, например, было не до Украины, и там происходили какие-то автономные события сами по себе, там то одни придут, то другие придут, и в тот момент еще Первая мировая война только завершалась, и такой передел был, в котором было действительно не до Украины, то сейчас несколько иная история. Здесь есть два лагеря, четко обозначенных. Одни такие, представляющие Запад, другие представляющие Москву. И они, как поле боя, используют ту самую Украину. Сейчас, ну, на этом поле боя пока временное такое затишье, вследствие которого есть возможность выстраивать институты власти у тех людей, которые сейчас находятся в Киеве при помощи западных партнеров. И они сейчас интенсивно в этом пытаются помочь. В том числе и деньгами, в том числе и какими-то кадрами, и прямыми консультациями. Я не знаю, это называют внешним управлением, но неважно, это происходит. И это существенно отличает тот период от сегодняшнего. И вот тот конфликт, который...
Результат только будет тот же самый на выходе.
Ну, поживем, увидим.
Да это уже понятно, что результат будет ровно тот же самый. Потому что все эти внешние управления заканчиваются в случае с Украиной всегда одним и тем же. Ну, слушайте, они за 20 век два раза это показали. Сначала в эпоху гражданской войны, и потом сделано ровно то же самое в 41-м году.
Опять же, тогда была война, и тогда был передел. Сейчас...
Вот сейчас они сами эту войну сделали.
Сейчас они на первом плане. Ну вот они на первом плане и выясняют это.
А где они на первом плане?
Ну, я имею в виду в мировой повестке.
Ничего так... подобного. Они давным-давно ушли с первого плана мировой повестки. Если вы откроете европейские газеты, вы с удивлением обнаружите, что про Украину там никто ничего не пишет. Она всех достала за два года.
Достала — это одна история. Но та структура, которая создается, она по-прежнему создается. И тот же безвизовый режим, который обещает, его обещают под конкретные дела, которые должна совершить
украинская власть. Да, там очередные 5 условий им выставили, которые невозможно осуществить. А так все хорошо.
Я просто обращаю внимание на некоторые аналитические записки, которые попадаются там, в различных СМИ. Там, я не знаю, центр Карнеги периодически публикует, вот Джеймс Коллинз. Который довольно трезво оценивает обстановку и дает рекомендации того, как дальше поступать с Украиной. Попыток отступить от Украины, попыток... дать задний ход? Нет, нету.
Пока нету.
Пока нету.
Пока нету. Ну, немцы же тоже думали создать там условный протекторат.
У немцев все горело там, на Западном фронте, поэтому попытка условный протекторат создать — это одно, а другое дело, когда у тебя цель создать протекторат.
Ну, понимаете, в том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, еще неизвестно, где и у кого потом что будет гореть. Поэтому в этом случае опять будет всем не до Украины. То есть она с этой точки зрения, это может нравиться кому-то или нет, но это абсолютно местечковая история, которая всегда в той или иной степени будет зависеть от решения Москвы.
История нелинейная, история развивается по спирали. Поэтому, если
С Украиной нет, в случае с Украиной это замкнутый круг, это замкнутое пространство, она никуда из него не денется.
Это оценка Армена Гаспаряна, писателя, публициста, члена Центрального совета Российского военно-исторического общества. Вспоминали, что было 100 лет назад, попытались все это перенести на сегодняшнюю почву. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 84957373948. Слушаем вас внимательно. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Армен Сумбатович, меня зовут Алексей. Вот хотелось бы несколько вопросов уточнить. Первый вопрос такой. Вот украинские националисты, собственно говоря, подло убили графа Келлера, и, насколько мне известно, вместе с ним были убиты несколько чекистов. Вот это произошло ночью у памятника Богдану Хмельницкому. Почему это не сделать было, ну, при стечении народа, там, собрать народ, сказать, вот чекистов. Ведь, как известно из тех же воспоминаний Корсука, ведь чекистов, так мягко говоря, недолюбливали в Киеве. И еще один момент такой, вот мы говорим все время, насильственная украинизация, ведь была и в 20-х годах, и насильственная белорусинизация, вот почему об этом не говорят. И третий момент такой, скажем так, Белая армия получила проблемы, которые не имела Красная, да, то есть большое, насколько я понял, большое повстанческое движение. Но поскольку Белая армия была небольшой, то она не имела никаких запасных армий, чтобы это подавить. А Красная вот имела вот эти самые запасные армии и без проблем вот давила восстание. Правильно ли я это понимаю?
Спасибо, принимается.
Спасибо, Алексей. Давайте по порядку. Сначала, что касается графа Келлера. Ну, опять же, да, это традиционная для Украины методика решения проблемы. Проще подло убить. Проще всего это сделать. И, собственно говоря, там то же самое, если мы посмотрим, это вот условный львовский погром 41-го года. Это вот он ничем не отличается от убийства графа Келлера и тем более чекистов. Они же вообще об этом не любят вспоминать. Кстати говоря, я ни от кого из украинских деятелей за последние 2 года не слышал ничего по поводу убийства графа Келлера. Хотя могли бы что-нибудь по этому поводу все-таки сказать. А почему не говорят про насильственную белорусизацию?
Потому что проблема не так актуальна.
Потому что проблема, да, не так актуальна. Потому что, ну, я же говорю, там можно проводить рассказы вот эти вот абсолютно обо всех национальных окраинах бывшей Российской империи, потому что всюду была одна и та же методика. Просто она настолько ярко проявилась на Украине и стала такой проблемой благодаря, конечно, деятельности украинской эмиграции национальной, в том числе, в первую очередь, конечно, организации украинских националистов. И, наконец, третий момент. Да, вы совершенно правы, конечно, у Красной армии подавляющее численное превосходство. У них есть силы на радикальное решение этого восстаниями каких-то там батьки Ангела условного у себя в тылу. Но и плюс к тому, должны понимать, что у Красных была очень гибкая политическая программа, да, знаменитый декрет о земле, объяснил крестьянам, все, вот вам земля, пожалуйста, берите. Не будет больше богатых, а все будут равны. А у генерала Деникина ничего подобного нет. Что говорит Антон Иванович? Да, ребят, мы сейчас сначала разобьем большевиков, потом соберем учредительное собрание, оно определит форму российского государства и будет последовательно решать все вопросы. Это не дело армии.
Слишком сложно, не простого решения, да.
Ну, и тем самым, по сути дела, людям говорят, что, ребят, вы тут как бы кровь попроливаете, только не очень понятно за что. Потому что вы как бы сейчас скиньте большевиков, которые вам землю обещают, а опять придет помещик, да, и опять вы в батраках оказываетесь. То есть нет никакого решения. Естественно, что с этой точки зрения украинский крестьянин, он ничем не отличается в данном вопросе от русского, и он принимает сторону большевиков. Все как бы. История украинской державы на этом благополучно и заканчивается. Как только широкие крестьянские массы, а Украина тогда, это же, житница, по сути дела, да, начинают вливаться в ряды рабоче-крестьянской Красной армии Троцкого, на этом можно было помахать ручкой и отправиться прямиком кому там в Париж, кому в Берлин, ну что, собственно, в конечном итоге все эти люди и сделали, оставив там мириады воспоминаний, которые, кстати говоря, на Украине тоже не любят печатать. Вот вы удивитесь, но при всем вот этом вся политическая мысль там крутится вокруг, значит, Бандера, Шухевич, Тысько, то есть деятели 41-го года.
Они ближе просто.
Вы не найдете там каких-то глубокомысленных заявлений по поводу там анализ деятельности правительства Винниченко. Ничего подобного. Вам никто об этом не будет вспоминать, потому что, ну а что здесь анализировать? Но это же утопия абсолютная.
7373948. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Андрей. Армен, подскажите, пожалуйста, вот как по-вашему, большевики шли на Украину с идеей раздать землю, фабрики рабочим, всеобщее равенство, а перенося ситуацию на сегодняшний день, с чем может туда прийти Россия? Раздать все Абрамовичу?
Спасибо, принимается. Опять параллели, да.
Ну, это такая тоже устойчивая мифология. Вот Абрамович, Ротенберг, у нас же там вот любят все время эти фамилии. Знаете, Россия может прийти туда условно с идеей мира и процветания Украины.
Опять сложно, потому что непонятен механизм. Если тогда все было проще, сейчас все гораздо запутаннее и сложнее.
Хорошо, я могу проще сказать. Идея очень простая. Надо восстановить украинскую экономику.
Им ровно то же самое обещают с другого фланга.
Только и лучше. Ровно то же самое они не делают. Пока они, нет. Наоборот, уничтожают ее. Понимаете, вот в этом проблема.
Чуть-чуть, сейчас вот зона свободной торговли, после этого конкуренция начинается, и вам станет очень хорошо.
Послушайте, очень хорошо 25 лет назад, нет, 24 года назад обещали Латвии, Эстонии и Литве. Получилось это очень хорошо. Я сомневаюсь, потому что такой отток людей, какой, например, зафиксирован в Латвии, извините, был до этого только в годы Великой Отечественной войны. Сейчас то же самое предлагают сделать в Украине. Значит, уничтожается промышленность, рост безработицы. А куда эти люди пойдут?
Я говорю о том, что простая идея, вот с точки зрения подачи, она сегодня присутствует, да, вот с их фланга.
И пока а она в чем?
Разочарование не наступило. Даешь свободу, равенство, братство.
Нет, они не говорят про свободу, равенство и братство. Они говорят, даешь поход в Европу.
Победим коррупцию, пойдем в Европу.
Коррупцию, это говорит Европейский Союз, а не Порошенко. Потому что в данном случае это пчелы против меда. Ну, слушайте, он главный олигарх Украины. Он единственный олигарх, кто превысил свое состояние за последние 2 года. Ну, какая тут борьба с коррупцией? Это Юценюк, который потерял 20 миллиардов, да? Он говорит о том, что у нас есть там 90 миллиардов, потом выходит Ересько и говорит, не, ребят, у нас 70. А 20 миллиардов где?
Я напомню, что сам Майдан и вот эта идея евроинтеграции, они стали той самой зажигательной идеей, которая исподвигла народ на ту революцию, которая свергла Януковича.
Да, но при этом, извините, на Майдане никто не говорил о том, что надо идти и крушить собственную государственность, во-первых. Во-вторых, никто не говорил о том, что надо развязать в стране гражданскую войну.
Конечно, нет. Они же пришли туда с идеей, а не с посылами о том, что вас ждет в случае, если вы согласитесь с нашей идеей. Зачем это?
Ну, а в данном случае, я же еще раз говорю, да, это абсолютный сколок событий 2017 года.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, да. Здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, это вас Геннадий беспокоит, город Москва. А, уважаемый Артур, можешь подсказать, какая разница простому человеку работать на международную корпорацию, допустим, Макдоналдс, или на Ротенберга работать, или на еще кого-нибудь, вот или на Порошенко? Вот в чем разница? Он что, как? Спасибо заранее за ответ.
Спасибо. Немного путано, но ну ладно.
Нет, ну суть я понял. Понимаете, простому человеку, может быть, действительно нет абсолютно никакой разницы. Здесь просто главная проблема в том, что работы на Украине почти нет. Это же, понимаете, ладно бы это вот говорили там только российские журналисты, эксперты, но почитайте, что происходит, что сами люди пишут. Ну, слушайте, пенсия на Украине, да, 1200 гривен, а ЖКХ 3000. Ну и как будет существовать эта страна? Значит, один только вариант – не платить.
Да. Если мы говорим про становление государственности, то я думаю, вот эти шероховатости, я их так характеризую.
Это очень толерантно вы сказали.
Да, я подбирал слово. Они все-таки пока не выходят на первый план. По-прежнему вот идея и миф, которыми живут люди, она побеждает, если хотите, холодильник.
Ну, вот ну пока, да, они два года так жили идеей, мифом 18-й, 19-й, а потом все это, извините, закончилось иначе.
Прошло 5 лет. Просто
нет, 5 лет еще не прошло, 2 года
я имею
пока.
Прошло 5 лет с 1917 по 1922 год.
Ну почему? Они в 20-м уже никакими мифами, никакими иллюзиями не питались. И в данном случае прошло уже 2 года.
То есть, полагаете, разочарование близко, если проводить параллели?
Ну, смотрите, вчера этот удивительный человек, Яценюк, объявляет о том, что мы парафинируем все вот эти вот обязательства, платить не будем.
Да.
Посмотрите реакцию самих украинцев в социальных сетях. Но даже самые твердолобые представители Западной Украины из города Лемберга, Ивано-Франковска, там, я не знаю, Станислава и так далее.
Под Лембергом и Львов.
Да. Понимаем, да. Но даже они сильно удивились, мягко говоря. Потому что и им же казалось, да, что США, дефолт, это Россия пугает. Оказывается, нет. Никто не пугается. Нет, выходит премьер-министр и говорит, ребят, ничего страшного.
Ничего страшного, МВФ нам поможет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Я думал, не дозвонюсь. Город Москва.
Да, вас зовут?
Меня зовут Артем.
Артем, пожалуйста, вы в эфире.
Я в эфире. Ну, хотелось бы немного предаться истории и напомнить народу, что такое вообще Украина. Вообще Украина. Это наш народ, наша земля. Я напомню, что главным городом Российской империи, Новороссийской губернии Российской империи был город Одессы. О каких украинцах вообще идет речь? Это наши люди, наше ответвление. Просто они немного заблудились. Мы всех спасем обязательно. Город Тирасполь основывал Суворов. О каких украинцах идет речь, я не могу никак понять. Это наша земля, это русская земля. Все, Одесса.
В случае с Тирасполем вы абсолютно правы. Но мы сейчас...
Только это не совсем Украина.
Да.
Так все хорошо, в принципе. Да я абсолютно согласен. Понимаете, только в то время не было такого, такой национальности, как украинцы. Были малороссы, которые составляли наряду с великороссами и белорусами триединый русский народ. Вот, собственно, оно и все.
Как бы да и как бы нет. По той простой причине, что вопрос самоидентификации – это вопрос такого социокультурного понятия.
Знаете, если мы сейчас начнем по поводу самоидентификации, я вам могу сказать, что по переписи 1917 года себя в городе Киеве с Украиной отождествляло критическое меньшинство.
Солидарен. Вопрос не в том, что было в 17-м, а что происходит сегодня, в 2015-м, в конце этого года. И вот здесь вопрос самоидентификации уже несколько иначе
Послушайте,
стоит.
Послушайте, когда все это, весь этот балаган украинский закончится, я вас уверяю, что по новой самоидентификации будут примерно те же самые результаты.
Возможно.
Это уже было. Они уже аплодировали Раде в 17-м, 18-м и 19-м году. А потом они вдруг все вспомнили, что нет... Нет, мы, ребят, не такие.
Но все же, на всякий случай, напомню, что становление новой украинской государственности ведет отчет не столько с 2013 года, сколько с 1991. И вот здесь выросло уже целое поколение, которое впитывало с молоком матери книгу, кого там, Кравчука или Кучмы?
Кучмы.
Кучмы. Украина не Россия. Пожалуйста.
Ну, опять же, ничего критичного в этом нет, потому что существует прекраснейший опыт Германии с денацификацией, который очень эффективно выбивает дурь из голов. Поэтому при известном желании, а самое главное, для этого должна быть проявлена воля украинского народа, от всего от этого шлака можно будет избавиться достаточно быстро.
Ну и последний звонок успеем, совсем коротко, 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, вот по поводу вопроса, да, можно?
Да, в эфире, покороче, если можно.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Вопрос такой. Вот в продолжение разговора хотел бы уточнить, вот откуда такая ненависть на Украине к России? Вот, допустим, у страны русских нет такого отношения. Почему именно вот на Украину такое?
Спасибо, принимайте.
Очень коротко отвечу. Это продукт жизнедеятельности организации украинских националистов с 20-х годов. В 90-х это вернулось через эмиграцию. Отсюда вот такой итог.
С нами был Армен Гаспарян, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества. Спасибо, Армен. Приходите еще.
Спасибо.